С особой радостью предоставляем слово нашему гостю из Петрозаводска, доктору философских наук, замечательному философу, поэту Юрию Владимировичу Линнику. Тема доклада «Универсум Даниила Андреева. Статиграфия размерных топологий». Там есть программа, те, кто не взял, могут взять на столе перед входом на конференцию. Можете взять там программу.
Дорогие друзья, я буду исходить из своего первичного восприятия рода мира. А я воспринял ее как откровение, как тайну, как проблему, в которой я очень плохо разбираюсь, я должен прямо признаться. И сегодня я буду говорить о том, что я хотел бы понять в роде мира, но не могу понять. Потому что мы два года немножечко такого акробатического долга. Итак, вот мир Данила Андреева. Очень трудно его увидеть на расстоянии, но я попытаюсь сделать. И три первых впечатления. Это мир, который не знает себе равных по мере сложности. Его информационная емкость колоссальна. Ничего подобного мировой культуры не знает. Но можно здесь вспомнить буддийскую космологию, можно вспомнить мультиверсум Юэверетта. Но в этих мирах очень много рефлянов, галологии, регулярности, повторяемости много, внутренней. А здесь невероятная разнородность, гетерогенность в архитектонике. Это ошеломительно, это поражает воображение. Вот здесь он держит рекорд. Второе. Ну, каждая модель мира имеет ось, вертикальная ось, аксис мунди, верх и низ, мы это знаем. Сюда есть перепад между нижним миром и верхним миром. Ну, пожалуйста, в античности Олимпа и Аид, у Данте Эмпирей и Ад, перепад между этими уровнями. У Данила Андреева самый большой перепад, грандиозный перепад. И потом напряжение, которое создается в роде мира, вот они не знают себе то, что рано. Это вторая черта, перепад между этими уровнями, верхними и нижними. И третье. Ну, мы знаем, что такое трансцендирование. Мы знаем, что культура не может не трансцендировать. Хочу вам напомнить, что слово «трансцендировать» буквально означает перешагивать, переступать. Человек трансцендирует в разных направлениях. Когда Гагарин жил в космосе, это тоже было трансцендирование, пускай в мире материальном, хотя космос для многих и сейчас остается в чем-то трансцендентным. Юрий Гагарин и Данил Андреев. Вот я ставлю рядом эти имена, потому что Данил Андреев шагнул в метакосмос. Шагнул в транскосмос дальше всех. Понимаете, да? Это рекорд по глубине смелости, безумной смелости трансцендирования. Вот он путешествовал в этих своих мирах, или в своем едином гетерогенном универсуме или мультиверсуме, и он оставил нам свидетельства, которые мы должны осмыслить. Герменевтика должна здесь какая-то особость сложиться. И я это пытаюсь сделать, ну, может быть, наивно, может быть, неумело, но пытаюсь. Вот проблема, которая меня мучает и которую я не могу решить. Самая главная проблема – антология о роде мира. Какой это мир? Какова его субстанция? Ну, проще всего сказать, что это дивинация, что это сугубо субъективные планы бытия. То, что называется антимом. Слово это ругательное, хотя на самом деле это очень сильное и глубокое понятие. Но зарегистрирован был Берти. Вот он начал эту традицию, и Берти сказал: «Я породил солнце, я породил звезды». Это правильно. Мощь восприятия. Космогоническая мощь восприятия и воображения. А после потом был Кант, теория априорности пространства времени. Потом был Мах, Ринариус, великие философы, которые оставили глубокий след в культуре Серебряного века. Вот антологический статус, то есть субстанция, которая нам дана в роде мира. Надо преодолевать вот этот декартовский дуализм. Вот это я, это сон, это объективное, это субъективное. Есть какая-то диффузия между этими планами бытия, есть какое-то взаимопроникновение, взаимопросакивание, и, может быть, здесь как раз таится ключ к тайне Данила Андреева. Но вы знаете, солипсизм. Знаете, Бог, когда он творил мир, он был солипсистом. Ведь он создал мир, проецируя свое внутреннее сознание в какие-то внешние измерения, это же так, да? А вот пример солипсизма русской поэзии. То, что я сейчас прочитаю, в моем сознании ключ к роде мира – это Борис Пастернак. Борис Пастернак, который имел классную солипсическую, который был студентом Марланге, а там Негодянку просветал. И сады, и пруды, и ограды, и кипящие кривелыми воплями, мироздание, лишь страшные разряды, крещущие в сердце Духовного. Знаете, мир – это продукт нашего сознания, и это совершенно нормально. Жесткое противостояние «я» и «не я» – это немножечко сейчас выглядит старомодно. Вот я ищу какие-то подсказки в культуре. Кто вот пытался снять эту жесткую границу между «я» и «не я»? Ну, прежде всего, мы здесь помним еще раз анархизм, Рихард Авенариус. Второй – позитивизм. Грандиозный философ, который забыт, но я предсказываю, что к нему скоро вернуться. Ну, знаете, вот, друзья, мы вообще не понимаем нашего русского махизма. Это тот фон, которым, на котором развивался наш Серебряный век. Это же очень важно понимать, это как-то выпало. И я думаю, что какое-то вот махистское веяние было в той среде, которой и Данил Андреев рос. Вот я сейчас прочитаю, значит, кусочек из книги Авенариуса «Критика чистого опыта», который так и не любил. Принципиальный координат. Ненавидимый Владимиром Ильичем. Принципиальный координат – объект и субъект. Между ними средостение. В этом средостении все. Нет отдельного объекта, нет отдельного субъекта, есть их диффузия. Вот он к чистому подносит. Свершение, я цитирую, свершение сыновки предчувствий, откровения, явление Мадонны, святых и духов. Это пишет поздний девиз. Вот к этому надо прислушаться, и от этого надо идти. Хорошо. Вторая подсказка мне дает квантовая физика, гносеология квантовой физики, роль наблюдателя в эксперименте, когда, собственно, наблюдатель в каком-то смысле является демиургом. Вот он создает элементарные частицы, он вызывает их из пустоты, из вакуума. Но демиург такого скромного пошиба, да тем не менее, это можно экстраполировать и на большую вселенную. Итак, квантовая физика, квантовая гносеология снимает эту жесткую границу между объектом и субъектом. Уилер, что делает великий философ и космолог, ученик Эйнштейна? Он говорит о том, что вот если мы с вами подойдем к точке сингулярности, от которой родилась Вселенная, а эта точка сингулярности есть квантовый объект, если мы с ней будем взаимодействовать, то мы будем творцами мира. Вы понимаете, да? Вот это странно, это парадоксально, это ураборос. Здесь причинно-следственная цель, какое-то невероятно сложное кольцо замыкает, но это так. И мне кажется, что здесь есть эвристический момент, очень важный для нас. И, наконец, третье, конечно, теософия, в принципе, была сюда, Данилу Андрееву, но там тоже есть очень такие понятия, но интересные в плане поиска. Духа материи, эфирные тела, астральные тела. За этим тоже может стоять какая-то реальность, которая не прощупывается. Мы же помним спор между наших богословов в середине 19 века, из какой субстанции состоят ангелы. Две точки зрения, что это тонкая материя, что это просто дух. Что такое тонкая материя? Это проблема. Хорошо. Значит, из поиска субстанции розы мира. Вот это проблема. Статус, аналогический статус этого мира. Да другое. Активность субъекта, активность художника, творящего свои миры, теперь остаются только в его сознании, не они как-то присутствуют во мне. Вот он взаимодействует с некой пустотой жизни, а он ее возбуждает. Может быть, там что-то вроде проникает, что я использую терминологию теософскую, что-то остается. Это очень серьезный вопрос. Воображение, вот это замечательная приставка «во». Воображение, воздымание, возрастание, возгонка. Очень мощная активность звучит в этом слове. И главное здесь, конечно, вертикаль. Но вот возьмем великие пророчества. Пророчество Езекииля, Откровение на Богослова, Дантовская божественная комедия, Прорицание Иолевых, Старшая Эдди, Розы мира Андреева. Но это разные магинации. Вот найдите подсказку, что здесь есть какая-то вариантность. Что здесь как природа общая, хотя это природа крайне в плане информационности разнообразная. Это трудно вот об этом говорить. Тетраморфы Езекииля, многочитые колеса Езекииля. Ну, знаете, что такое сюрреализм рядом с ними? Так вот, хочется спросить, какова природа вот этих всех видений. Видений, которые связаны прежде всего с картиной будущего. Как их надо понимать? Вот как мы должны толковать то, что нам дал Апокалипсис? Как мы должны толковать то, что нам дал Даниил Андреев? Это имеет одного уровня, одного порядка. Но здесь я обращаюсь к Кришне Лосипу. Его диалекте Бибиха, что он говорит об устроении Алла Богослова. Сейчас зачитаю. И все это считается полностью применимым к Даниилу Андрееву. Вот как толковать Апокалипсис. Но тогда, значит, остается понимать его буквально. Да, совершенно верно. Христианин должен признавать, что звезды будут падать на землю, вода будет обращаться в кровь, саранча будет величиной с коня и так далее, и так далее. Я делаю выводы. Апокалиптические образы должны быть буквально в символическом смысле. Дальше. Это значит, что, понимая их пользовательный смысл, мы не знаем, что они, как они будут осуществляться. Мы верим, что то, что осуществится, будет иметь буквально именно этот смысл, а не иной. И последнее. Скажут, зачем же тогда существует пророчество? Пророчество существует для того, чтобы установить смысл грядущих времен, а не их факт. Поэтому все толкования должны ограничиться установлением только точного смысла событий, а не их фактического протекания. И гениально сказано, я русский мир воспринимаю через гостя призму Лосева. Вот в связи с этим я что хочу сказать. Информация из будущего. Вы знаете, это очень рискованно иметь связь с будущим. Потому что эта связь ограничивает нашу свободу. Это грозит фатализмом. Это грозит ужасом судьбы, ужасом рома. Не знаю, так мир устроен, что мы как бы, в каком-то смысле, защищены от прямого воздействия со стороны будущего. Оно, во-первых, поливариантно. И есть какая-то конкуренция в будущем между разными моделями, разными аттракторами. И когда вот информация найдет, отразившись от будущего, а для этого нужна, конечно, какая-то сверхсоновая скорость или что-то подобное, она, когда идет обратно, идет назад, она проходит через некоторую призму. Понимаете? Она прямо к нам не поступает. Мы имеем посредничество в виде некой призмы, она нас защищает. В этой призме как раз и сверхшается то, что мы называем мифом и символом. Да? Информация поступает из будущего в мифологическом и символическом виде. Это закон. Это закон, закон, который является гарантом нашей свободы. И это, конечно, очень интересно. Вот «Розвен мира» очень много содержит такой информации, таких сигналов. Они точны в божественном смысле, но они метафоричны. Это они внутри себя допускают какие-то вариации, какие-то модификации. Это все нормально. Вот откуда шла информация к Андрееву и какие здесь он мог использовать канал? Ну, прежде всего, это прошлое, конечно. Он очень много говорил о прошлом, как свидетель. Так? Но для того, чтобы уйти в прошлое, нужно применить лазоновский анамнез, припоминание, вплоть до вечности. Этим хорошо владеет даосская практика, когда мы проворачиваем назад ленту времени. Это прошлое, это будущее. Для связи с будущим нужна интуиция, нужна проскопия. Обязательно нужна световая скорость, о чем я скажу дальше. Третье – это иные уровни бытия и параллельные миры. Синхронно с нами существующие. Для этого нужен экстаз. Для этого нужно перерастание нынешних горизонтов. И, наконец, это вечность. Для связи с вечностью есть только один только канал у нас. Это мгновение, озарение. Когда у вас мгновение, мы видим все, что хотим увидеть. Видим все. Великое местоимение все. Пишем всегда с большой буквы. Ну, это состояние именно, ну, как сказал Пастернак, мгновение длился этот миг, но он и вечность бы затмил. Субъективно это переживается как вечность, хотя на часах, ньютоновских часах, наших обыденных часах, это наносекунда. Понятно. Хорошо. Вот я назвал здесь четыре источника, прошлое, будущее, параллельные миры и вечность. Конечно, вот здесь самое главное будущее. Связи между. Ну вот Андрей Данилов Весик, прекрасная книга Борис Николаевича, так и называется Вестник. Но Вестник – это как перевести на греческий ангел, правильно, да? Ведь главная функция ангелов – это нести информацию из будущего, да? Ангел говорил, как надо здесь всех поработал. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и в Коране, везде он присутствует, и всегда приносит информацию из будущего. И когда всегда это делается очень корректно, бережно по отношению к нам. Ну вот, связь с будущим. Что ему нужно для того, чтобы эту связь наладить? Я думаю, это он все сказал Эйнштейн, хотя он сказал это в таком духе отрицательном, негативном. что для этого надо нарушить скорость света. Религиозно нарушить запрет религиозный, и нужно выработать сигнал, имеющий скорость, большую скорость света. Тогда переобразится эта причинность, диверсируется причинность, следствие идет среди причины, и становится возможным рассматривать то, что еще не сбылось. Вот я хочу вам напомнить, вы знаете, что вот Павел Флоренский обратил внимание на то, что, исходя из трудов Бюбреля, Карла Бюбреля, что в наших снах тоже имеет место перевернутая причинность. Мир сновидения – это есть часть этот мир, который похож на мир Данила Андреева. Я не говорю, что это мир сновидческий, но природа здесь общая, по многим моментам. Да? Мир сновидческий и мир тахионный. Тахион – это сверхсветовые частицы. Так, вот, знаете, сейчас самая главная проблема для науки. Есть это тахионы. Вот мы искали антимир, вещество, антивещество. Мы выделяли антимир. Сейчас другая симметрия. И мы знаем, что антимира не было, что... Очень, короче говоря, я утверждаю, что роза мира создавалась в тахионных потоках, в тахионной среде, и это несомненно. Другая проблема, которая меня очень мучает. Проблема точности пророчества. Ну, скажу так, что здесь, конечно, что может быть. Пророку открылась одна картина, и эта картина работала трактор. Трактор термин энергетики, но это как бы магнит, действующий в будущем. Всегда есть много магнитов, много интересов, в конце концов. И они конкурируют между собой. Действительно, одна возможность много, и то, что против Иисуса, это нормально. Вот почему я абсолютно верю Данилу Андрееву. Дорогие друзья, миссия поэта, роль поэта. Знаете, сейчас поэзия сближается с прозой. Вот хайдеггерский дизайн проникает в поэзию очень сильно. И крепкие прозы, пристальные крупицы, пишет персонаж Прагматова. Уже не крупицы, уже целые пласты прозы поэзии, так сказать, как-то декорированы. А для меня очень дорог образ поэта возвышенного, поэтому говорящего высмеяния. Орфическое начало культуры. Вот Орфей и Андреев – это одно и то же. Поэт – это что-то божественное, понимаете, да? Поэт близок к Богу. И ключ к Данилу Андрееву я нахожу в строчке Василия Жуковского. Кончается его поэма «Комоэнс». Поэзия есть Бог в святых мечтах земли. Это никакая не метафора, это сказано совершенно точно. Владимир Николаевич Топоров, замечательный наш ученый, определяет поэта как особую постась демиурга или его трансформацию. Демиург и Бог немножечко разные вещи, но мы часто их сбитым и, значит, мы их соединим. Ну вот, когда поэт творит, то его благодобие превращается в благоравенство, и я считаю, что гарантом истинности рамочного мира является то, что она создавалась в богосотворчестве. Это термин Данила Андреева. Мы же помним Платона, мы помним его диалог, и он, так, где говорится о том, что если нет вдохновения от Бога, то нет и поэзии. Вдохновение, дуновение Духа Божьего, сказал Майк. Я сейчас, кстати, хочу сказать, что Данил Андреев возвращает в русскую культуру образ поэта как жреца, как служителя высших начал. Если хотите, даже как Бога, его и поставьте по воплощению. Вот я начинаю сейчас вам строчки из Ригведы, и этим я закончу. Вот здесь ключ к Данилу Андрееву, я прочитаю. Вообще, в Даниле Андрееве просто падает очень много этих пластов древних, арийских, глубинных пластов. Вот это говорит священная речь. Ну, мы знакомы, вначале было слово, что было Бога. Иоанн Богослов, великий поэт Иоанн Богослов. А вы что говорит священная речь? Я пропитала с тобой небо и землю. Я рождаю Отца на вершине этого мира. Мое лоно вот в океане. Оттуда расхожусь по всем существам и касаюсь теменем того неба. Я ведь веет, как ветер, охватывает семеры. По ту сторону неба, по ту сторону этой земли. Такой стал я величие. Это сказано поэзии. И вот Данил Андреев полностью отвечает этому критерию. Поэт издалека заводит речь, поэт далеко заводит речь, для Андреева она называла дальше все. Вот это здорово. И еще мало времени, да?
Все, да. Спасибо. Спасибо, Юрий Владимирович. Да, пожалуйста, задавайте вопрос сюда.
Дмитрий Актырский, независимый исследователь МИИ. Большое спасибо вам за ваше выступление. У меня к вам очень много вопросов. Я их все задать не смогу, но надеюсь на будущие, возможно, контакты, которые мы можем посвятить обменяться. И задам только один из тех, который у меня возник. Вы в одном из своего доклада сказали о том, что о призме мифа, о призме символа, который нас своего стоит между нами и информацией из будущего, нас так бы предохраняет и защищает от нее. Но, с другой стороны, знаете, в дискуссиях совсем другого рода, в других областях науки, есть ученые из области естественных наук, и сейчас ведут такие дискуссии, дискуссия о свободе как о полезной иллюзии, которая на самом деле не существует, которая все эти детерминированы в первые миллисекунды после большого взрыва, но людям об этом знать в принципе не обязательно, потому что если исчезнет представление о свободе, у нас разрушится правовая система, разрушится представление об ответственности личности и многое такое другое. Здесь тоже мне показалось, вот в этих словах защита от информации от будущего, которая сохраняет нашу свободу, вот этот некоторый момент, может быть, вы его не имели в виду, вот этот момент полезной свободы, полезности свободы, концепции полезной свободы. Но я бы предложил вот такой вариант. Вообще говоря, последовательное проведение принципа свободы, а у Андреева это один из ключевых принципов его, так сказать, философии видения мира, приводит последовательно к необязательности онтологии как таковой, к множественности вариативных онтологий в принципе, и к, я бы сказал, анархической гносеологии в духе Пола Фейерабенда и далее. И какие тогда мы речи можем вести о пророчествах о будущем? Наша свобода-то доказывается скорее не в призме мифа, как вы сказали. Я бы предложил другой образ. Это свобода работы, пользуясь вашими словами, с различными аттракторами. И мало того, вплоть до творчества или совместного творчества новых аттракторов, или, я воспользуюсь постструктуралистским термином, деконструкции некоторых аттракторов из, условно говоря, ныне существующих, то есть теоретический процесс своего рода. Что вы по этому поводу можете сказать? Спасибо за
это. Я, во-первых, считаю, что будет совершенно само нет никаких расхождений. Это просто вы дополнили, как вы убили бы эти грецы. Но по поводу защиты от будущего, я хочу сказать, что эти греки не зря боялись рока. И это вся трагедия там строится. Но будущее прибивается напрямую. Понимаете? Фантастически прибивается. Такое бывает. Да? А все-таки, знаете, вот Эзопа-то предсказали очень неясно будущее. Верно, да? И Олегу Бехтеру тоже как-то многозначно, что смерть от коня. Вот. Я считаю, что такая защита все-таки должна быть. А то, что мы работаем с разными аттракторами, и среди этих аттракторов есть аттрактор небытия, который очень сильно чувствовал Андрей. Его много сделал для того, чтобы он не фрагментовать, как я говорю. Да? Но это еще одна это живая конкуренция. Мир возможностей, мир конкуренции. Невероятно ярая конкуренция. Ну что, давайте будем свои тракторы закладывать. Древнам Греев наложил мощный аттрактор роста мира. Я думаю, что этот аттрактор был иметь шансы победить. Понимаете, это вероятностные, только вероятность можно об этом говорить. Понимаете, да? Гарантии нет нигде, как никогда.
Спасибо. Есть ли вопросы еще?
Да, пожалуйста, Ольга Данилова. Юрий Владимирович, может быть, вам не хватило времени, но вы тут начали этот ряд, а вот уж какие современные научные концепции близки вот к картине мира Данила Андреева?
Ну, знаете что, такие сравнения можно, я сказал, верят, да, верят мультиверсум, да, вот, Розендик, вот, дифференциальная топология. Дифференциальная топология, она использует два понятия, которые очень важны для Андреева. Это погружение и расслоение. Вот две главных категории. Можно просто очень много комментировать Розенбик мира, используя зрительный стандарт. Это великий философ Розенбик, один из членов группы. В этом разломе пространства. Ну, знаете, здесь очень много моделей. Вся новейшая космология релятивистская. Линда, скажем, последние вот такие работы. Петровс, пожалуйста, вот его последний вариант, его теория, что после большого взрыва сохранились волны, идущие из предшествующих вселенной, но это очень созвучало Розенбика. Знаете, вот такие аналогии, они, конечно, очень развиты, они условно, они метафоричны, и они не надо их понять буквально, по-корейски. Мера хорошей субъективности, креативной субъективности Розенбика огромна. это вещь совершенно своеобычная. Я думаю, которую мы здесь будем искать, мы можем их выбрать привлечь. И лошадь античный конкурс людей для сравнения. Какие-то будем находить инварианты, но соль не в них, соль в том, что не инварианты. Главное это своеобразие. Уникальное, понимаете?
Спасибо. Так.
Но хочу сказать, что маленькая информация. Знаете, я дали на время дома читаю. Смотрите, когда сообщаете, каком году? Андрей, когда сообщаете?
80-е.
Какие?
80-е.
А я через 5 года стал читать. Я был знаком с Гусовой. Да? Я что хочу сказать? Я привез книжечки свои. Я забрал такие книжечки, где есть Андреевский дух. Да, я читал эти стихи, и для меня это было потрясение. Меня поразила строфика, метрика. Надо составить слова. Ну, у тебя есть эта работа. Надо еще это...
Речь.
По поводу словаря, кстати...
Я сейчас очень мало.
Да, кстати, сейчас, вот, кстати, лингвисты, они активно исследуют язык русских философов. Есть такая замечательная у нас исследовательница Шестакова Лариса Леонидовна, вот в Институте русского языка и программы. Она это сделала на примере языка как раз Федорова. А вот в Питере есть такая замечательная в Институте лингвистических исследований РАН Козловская Наталья Витальевна, которая как раз сделала сейчас большую докторскую диссертацию о языке русских философов. Я даже ей специально звонила и спрашивала, нет ли у нее там что-нибудь про Данила Андреева. Она сказала, что она это не получила, но что ей чрезвычайно это интересно, и она, в общем, в следующий год ведет своих исследований и этому посвятит. Вообще слова языка русских философов это очень интересно. Интересная тема. А уж Данилом Андреевым вот это просто огромное.